Владимир Сединкин. Половинка. Опускавшийся с неба ворон встречал штабс-капитан Пилюгин, поручик Миллер и трое солдат во главе с прапорщиком Сорокиным. Все они были в боевой броне, забрала шлемов опущены, штурмовые винтовки сняты с предохранителей. В соответствии с уставом находились десантники сейчас в условиях, приближенных к боевым. Поднявшийся ветер хлестал песком по ногам имперцев, закручивая маленькие вихри тут и там, вальсирующие по посадочной полосе. Глянув на испуганно сжавшихся к стене модульного здания космопорта колонистов, Сорокин покачал головой, жалея бедняк. Мэр, его окружение, да и другие гражданские теперь старались днем постоянно находиться неподалеку от военных, а ночью запираться в домиках-фургончиках, баррикадируя двери и окна до утра. Хотя осуждать их сложно. После той резни, что тут устроили зублы, он бы вообще сел на первый попавшийся корабль и вернулся в империю. Впрочем, бедняги уже недалеки от этого поступка.
«Олегыч, чего торчим-то тут?» —
спросил по внутренней связи сержант Лямкин, поправив на груди разгрузку, плотно забитую магазинами. «Говорят, встречаем специальный отряд КФ, который всяких опасных животин на раз-два ликвидирует», — пояснил Сорокин, наблюдая, как десантный корабль борется с ветром, сносящим его в сторону красного карьера, где добывали драгоценный плюний.
«Это дело», — забасил ефрейтор Сочнев, постучав бронированной перчаткой по шлему.
Сорокин, носящий нашивку техника, уже дважды разбирал-собирал Никитин Мымрик, но неисправность обнаружить не смог. «Прилетим на базу, спишем в утиль».
«Но они же вроде должны были еще на прошлой неделе прибыть».
«Говоря, задержались на Пугачеве-7. Там местных геологов тоже какая-то тварь потрепала». Ворон наконец-то начал заходить на посадку. Двигатели, искажая воздух вокруг себя, словно в сильную жару, замерцали ярко-синим цветом.
«Отряд штурмовиков, наверное, не иначе», —
высказался молчавший все это время старший ефрейтор Алимов, ветеран с 20-летним стажем.
«Своими глазами видел, как они стаю ворлоков на Вялкове уничтожили. Восьмиствольные самумы, огнеметы Горыныч. Любо-дорого посмотреть».
Ребята в предвкушении возбужденно загалдели. Что ни говори, а наблюдать за работой профессионала всегда приятно. Десантный корабль наконец-то сел, и аппарель, жужжа сервоприводами, медленно опустилась на занесенную песком посадочную площадку. По платформе, предназначенной для спуска пехоты и техники, шагали двое. Небольшого росточка девушка-поручик с румяными щечками и золотистыми кудряшками, удерживающая под мышкой шлем. Она была просто копией аппетитной малышки, сидевшей на носу самолета, с древнего агитационного плаката, висевшего под стеклом в кабинете полковника Коврова. И гигант, в 2,5 метра ростом, не меньше, в странном черно-золотистом доспехе. На голове секунд поручика, именно такое звание тот носил, надет круглый шлем, внешняя поверхность которого была отшлифована до зеркального блеска. В руках гигант нес ЭВФМ-4, энергетическую винтовку Федорова, обычно использовавшуюся как станковое оружие.
«Поручик Вера Карпова», —
вздернула ладонь к виску женщина, вытянувшись по струнке перед старшим по званию.
«А это половинка».
Последние слова девушки, вызвавшие недоумение у встречающих, были проиллюстрированы кивком в сторону ее спутника.
«Секунд, поручик, ажат Коврини», —
повторил за девушкой здоровяк, распахнув забрало шлема и, в свою очередь, удивив офицеров необычным глубоким сиреневым цветом глаз.